Так, друзья мои, в прошлый раз, как вы, наверное, помните, так я думаю, потому что даже я и то вспомнил, чем мы занимались в прошлый раз. Таким вопросом, о котором, кажется, и рассуждать нечего, и так всем ясно, каждому человеку. И вдруг, как вы убедились, мы встречаемся с множеством различных представлений о Христе. Кто это такое? Вы помните? Помните, сколько различных образов – и согласия, и решительные протесты с разных сторон. Ну, я обещал вам закончить эту плеяду и еще сказать, ну, буквально о двух-трех так моментах, которые связаны с образом, с представлениями об Иисусе Христе в наше время. В наше, я говорю, время. Потому что не в наше, тоже были различные представления. И первые из них, с которыми встретился уже сам Христос, его апостолы и последующие его ученики, самый первый какой? Лже-мессия. Так он же четверодневного Лазаря воскресил, который уже смердит. Лже-мессия. Почему? Что такое? Такие очевидные, потрясающие просто чудеса, которых еще не было в истории, слышите, никогда же не было в истории. Четвертый день во гробе, в Палестине, жара, сестра родная говорит со слезами, когда Христос спросил, где он? Господи, он уже смердит, то есть разлагается уже труп. И вдруг Лазаре, гряди вон. Много было из Иерусалима иудеев, которые были и фарисеями, то есть ревностными исполнителями вот этого закона, и книжниками, то есть всезнающими богословами, всезнающими в кавычках, конечно, но неважно, были поражены. Некоторые из них уверовали и поняли, что это и есть, вот он, кто Мессия. А другие, вы же помните из Евангелия, пошли и доложили. Кому? Вы слышите, доложили. То есть обычно докладывают кому? Только тем, кто уже имеет какие-то уже сильные эмоции против этого, против него. Верно, казалось, точно, знали, кому доложить, и доложили. Первосвященнику, то есть о котором, помните, на тот год был первосвященником, то есть главой. Первосвященникам, то есть которые возглавляли различные эти череды. Вот. Архиереям, которые были поставлены над священниками, и прочим книжникам, фарисеям и законникам. Доложили, что уже совершил такое, что теперь он уже представляет уже страшную угрозу для нашей идеологии. Ясно, если народ узнает, народ пойдет за ним, все, наши все чаяния на торжество, внешнее торжество. Помните, я вам приводил отца Александра Беня выражение, что Царство Божие в иудаизме часто воспринимается как внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. И вдруг этот нищий, оказывается, претендует своими делами, да и словами, на то, что он есть истинный Мессия, истинный помазанник, истинный Спаситель. Итак, что делать? Убить и Лазаря. Вот первая реакция. Нет, друзья мои, надо понять одну очень глубокую вещь, о которой, к сожалению, как-то редко мы слышим. Это такое решение принять, когда очевидно, что это Бог, могли только сатанисты. Вы слышите? То есть те, которые уже поклонялись сатане, у которых был уже культ сатаны. То есть уже в это время, во время Христа, уже существовал сатанизм. Как всегда, сатанизм открывается не каждому встречному и поперечному. Сами понимаете, человека готовят, смотрят, и когда он подходит под это, тогда только открываются эти тайны. Сатанизм уже существовал. И мы должны сегодня особенно легко это понять, а не только принять, тем более принять, когда мы видим, что творится в современном мире, что проповедуется в современном мире, что является основным направлением, скажу таким общим словом, в культуре современного мира. Я говорю, правда, о каком мире? Европа, Соединенные Штаты, то есть так называемом цивилизованном мире. Что основное, посмотрите, что представляется нам? Гадости. Сама свобода трактуется как произвол, прежде всего, моральный, не говорю уже о духовном, прежде всего, разрушение идет культуры, разрушение вот того всего прекрасного, чем только и может жить мир, потому что первичной красотой является не кто-нибудь, а сам Бог. Вы-то знаете и читаете, и видите, как именуется Бог. Первая красота, первичная красота, изначальная, которая породила этот потрясающий прекрасный мир, которым даже язычник Пифагор невольно восклицал: «Космос», то есть красота. И дело касается не только мира звезд, а любой былинки, любого живого существа, всего устроения этого тварного мира. «Космос!» – воскликнул он. Да, красота. Вот, оказывается, уже мы с чем встречаемся в самом начале. И нужно понять, что это противоборство этой красоте, противоборство Христу, понимаемому как действительному воплощенному Богу. Вот откуда началось уже, открыто началось. Я почему говорю «открыто»? Поскольку в духовном плане это противоборство с Богом, то есть противоборство со всяким порядком, миром, красотой, благоустройством, счастьем, вы слышите? Противоборство не чего-нибудь, а счастью началось откуда? С тех пор, как первые люди пали. Уже Каин убивает Авеля. Еще бы, у него лучше, Бог принял его жертву, а не мою. Началось. Но это было, так сказать, дух только чисто духовного порядка. Когда же пришел Христос, уже не только духовного, а это духовное уже воплотилось в реальных, конкретных формах. И началось страшное гонение против Христа и всех его последователей. И так оно идет до сих пор. До сих пор. Странные слова произносит Христос, когда говорит: «Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». Почему же горе? Еще что-то худого? Радуйся и веселись. Первая причина, что это почти наверняка, а может быть, на 100%, я не считал. Значит, здесь что-то фальшивое. Что-то фальшивое здесь. Что-то прямо противоположное здесь. Что-то не Христово здесь, не божественное здесь. Вы-то не помните, я не знаю, где вы были в сталинские времена, я даже вас понять не могу, где вы были. Это надо выяснить будет, это одна из богословских проблем. Но там в газетах, в черном по белому, на громадных газетах, «Правда», «Известия» и так далее, на солнце есть пятна, а на Сталине нет ни одной. Ну, как вам? Что? И попробовал какой-нибудь дурак сказать, ну, почему же? Тут же бы узнал, да, что такое Сибирь и Колыма и прочие вещи. Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо. Это предупреждение, если хотите, в первую очередь, как мне кажется, в первую очередь, относится к кому? К священству, ко всяким учителям, там, богословам и небогословам. Потому что тут большая опасность, где-то какая-то фальшь. И предупреждение, самое серьезнейшее предупреждение – не делайтесь человека угодниками. Есть страшные слова, мы читаем в Писании. Бог рассыпал кости человека угодников. Приходится часто слышать, надо делать так, как нравится народу. Какой ужас! Это откровенное! Какие часто приходится слышать речи высокопоставленным людям, я говорю, о церковной среде. До того нехороши эти высокопоставленные, что лучше уже никто и быть не может. Кто тебя тянет за язык? Что ты хочешь? Ну, а как же? А вдруг, глядишь, и что-нибудь и будет, на всякий случай. И льстят, и льстят, и льстят. И это стало, становится точнее, вы знаете, бедой, прям бедой нашей церкви во всех храмах. Вместо того, чтобы поздравить человека, какой-то у него день ангела, какой-то юбилей, поздравить, пожелать ему много. Нет, ну что поздравить и пожелать? Он ждет. А когда же? Главное-то. А главное что? Когда мне скажут, что я лучший в мире. Вот что ждет человека. Это что же вы поздравили? Ну и что вы пожелали? Сыт будешь, что ли, этим? Нет, вы ангелоподобный, вы совершенный, вы великий, вы мудрый, вы учитель. И так далее. Какое грозное предупреждение Христа! Горе вам! Если будете человеку угодниками, если будете льстить, потому что льстец всегда чего ожидает? Такой же лести себе. Да чего же вы хороши! Да. Вот какие вещи связаны с образом Христа. Итак, с самого начала мы видим эту вселенскую, с внешней стороны, трагедию, борьбу против истины. Ибо Христос сам сказал, «Я есть истина и жизнь, и путь». «Я есть». Борьба, слышите, против чего? Против истины самой. Недаром Христос сказал, что всякий грех и хула простится человеком. И хула на Духа Святого, то есть хула на Сына Человеческого даже простится. Почему проститься на Сына Человеческого? Потому что многие не понимают, не знают, воспитаны в другой вере или ни в какой вере. Но они слышали, как часто мы о человеке судим, как кто-то сказал, и мы уже верим. Вместо того, чтобы самим посмотреть или что-то прочитать, сказал такой-то авторитет. Потому что многие действительно даже хула на Сына Человеческого – то есть непонимание, искажение его, проститься. Человек может опомниться, а хула на Духа Святого не проститься. Что это значит? Когда я вижу, это истина, и потому отрицаю это и борюсь против этого. Я убедился теперь, что он и есть истинный Мессия, ибо воскресил четверодневного Лазаря. И вот теперь-то и против убить его и Лазаря. Борьба против истины, против самого Бога. Вот какой уже первый, если хотите, жуткий образ вырисовывается. Отношение ко Христу, понимание Христа. Он, оказывается, противник. Христос – противник чего? Нашей вот этой идеи, в данном случае идеи господства и бесконечных благ земных, противник Мессия будет императором, а не этим нищим. Разве это непонятно? Разве не так? Ну, а как же еще может быть? Помните церковь Муна освобождение, как он говорил? Мессия, то есть он сам, должен быть самым богатым человеком в мире. Бедный умер, представляете? И что теперь? Вы что, обратили внимание? Что-то такой вот человек ест очень вкусный, прям с удовольствием, ну, не знаю, какое, наелся, отвалился от стола. И уже завтра, а может, даже в этот день уже, уже ищет, чего бы еще поесть. Уже все прошло. Очень любопытна наша жизнь в этом плане, что вот эти все удовольствия, которые мы можем получать здесь, они оказываются, вот, есть и нет его. Вот оно есть, и нет его. И исчезло. И опять повтори, и опять исчезает. И исчезнет. Разум у тебя есть, человек, подумать об этом? Помните Гёте в Фаусте? Мгновение, остановись! Не остановить мгновение. Так вот, это тот образ, образ Христа, с которым мы встречаемся, и который, почему я об этом говорю? Потому что именно это отношение ко Христу, оно все с большей силой должно нарастать. Я говорю, должно не в смысле повеления, а должно в смысле логическом. Должно нарастать. Как сказал Афанасий Великий, мир пришел от тьмы к свету. К свету – это ко Христу. А пойдет от света к тьме. Об этом и сказал сам Христос. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вы слышите? Не вообще веру. Ну как же? Без веры человек жить просто не может. Он всегда, потому что наше знание – это одна миллиардная доля всего того, что в нашей голове сидит. Мы живем верой всему – истории, авторитетам, чему угодно, и слухам, кому угодно. Найдет ли веру на земле? То есть, оказывается, вот чем должно закончиться. Тем, кто, наконец, придет уже, себя объявит Христом, уже сущий сатана, что называется. Можно сказать, как воплощенный сатана. Там все будет ложь. В частности, и это. Никакого воплощения сатаны не будет. Но он будет, как воплощенный. Да. Вот, оказывается, к чему придет. И единственное препятствие, которое стоит на этом пути, должно стоять. И, будем надеяться, еще какое-то время будет стоять. Это православие. Что такое православие? Не абстракция, конечно, какая-то, а люди конкретные, конкретные люди, в которых вот стоят, идут, сидят. Что в них творится в душах человеческих в это время? О чем они мечтают? Как они относятся к всякой скверности, которая возникает вдруг в их душах? Вот где оказывается, вот где может пробыть православие и действительное противостояние этому антихристианству. Вот где, слышите, в душах человеческих. Об этом сейчас, может быть, надо особенно много говорить, потому что легко происходит, развивается процесс во всем христианском мире. Процесс какой? Социализация христианства. Когда все внимание обращается на что? На внешнюю христианскую деятельность. Неважно уже, какие вы. Да-да, вы должны быть хорошими, это понятно. Да, должны быть, но об этом не будем говорить. Об этом не будем говорить, об этом не будем звонить, об этом не будем стучать. Это не будем напоминать. Главное, должны заниматься деятельностью, обращать мир. Мир обращать в христианство. Какое? К кому? К какому Христу? Мы еще с вами сегодня поговорим, может быть, если успеем, конечно, да, о том, каким может быть различный не просто образ Христа, а вообще в одного ли Христа все мы верим, в одного ли Бога все христиане и представители других религий верят, в одного ли, так ли это, не обман ли это. И вот в частности, я уже в прошлый раз, кажется, уже заикнулся, но вы вдруг изобразили такую кротость, подняли такую бурю, рок-концерт, что я уже немедленно прекратил лекцию и сказал до следующего раза. А что я начал, вы помните. Был такой Леонардо Бофф, это католический священник, с собратьями такими же, который объявил, который создал, лучше скажем так, богословие революции. Не больше и не меньше. Он очень гневно выступал против папы, ну, по причинам совсем другого порядка, неважно, считал его слабым, считал его мягким, он не то делает или делает наоборот, что-то и так неважно. Но этот Бофф, который, кстати, приезжал однажды к нам в академию, и мы пытались с ним и его соратниками тут немножко побеседовать, но это было бесполезно. Его идея какая? Главное – это любовь к человеку. Просто великолепно. Мы говорим, ой, кланяемся. Да, конечно, любовь к человеку очень важна, да. И во имя этой любви мы должны пойти на все. Мы должны бороться с эксплуататорами, притеснителями, теми, кто мешает социальному прогрессу, тем, которые мешают людям из бедности подняться к довольству и так далее. И если не удается это простым образом, законодательно, мы должны пойти революционным путем, путем насилия. Стрелять всех этих и самим стать на их место. Слышишь, что такое революция? Я убиваю одного, чтобы самому стать на его место. Я лучше, понимаете, чем он. Он негодяй, а я, сами понимаете. И я такой добродетельный человек, что убиваю другого, чтобы занять его место. Я буду президентом, а не он. Почему? Потому что я лучше. Вы слышите, даже не видит этот священник, такой вещи не понимает. То как только мы сказали «революция», здесь первое, что есть, это гордыня. Кстати, хочу обратить ваше внимание, вот Игнатий Брянчанинов писал, что одним из самых верных признаков и признаков, которые указывают на прямое приближение к эре Антихриста, это является усиление мятежей. Он назвал слово «мятежи». Ой, а сейчас что творится? Нет-нет, я об антихристе ничего не говорю, а то вы скажете. Да нет-нет-нет-нет. Я просто говорю об усилении мятежей. Это он говорит. Подумайте, что творится во всем мире. Одни мятежи. И их уже очевидным, и это даже не скрывают сами это делают американские идеологи. Разрушают одно за другим государства. Посмотрите, что творится в Ливии сейчас. Все восстали там друг на друга. Что в Ираке творится, что в Египте творится, что в Сирии творится. Всюду, посмотрите, что творят. Как, куда проникли, знаете, как бацилла какая, так все. Начинается смерть, кровь и страдания. Усиление мятежей. Гордыня, дьявол – это гордыня. А где дьявол, там всякое нестроение. И вот здесь, видите, оказывается, Христос – это вождь за освобождение людей Вот кто такой Христос. Я однажды хожу по Третьяковке, остановился перед картиной Мкромского «Христос в пустыне», и вдруг подходит учительница со старшеклассниками, десятиклассниками, подходит и начинает им объяснять. Вот видите, картина. Вот Крамской здесь изобразил. Вот видите, это мифическое лицо Христос Иисус. Мифическое, слышите, да? Так. О чем он думает, о чем размышляет? Крамской здесь изобразил, как вот он сидит и думает о революции. У меня сначала даже челюсть отвисла. О революции сидит Христос, думает. Так. Я чего-то не выдержал и произнес две фразы. Она стоит растерянная, и потом от нее отделились и стали со мной ходить несколько человек, значит, и все спрашивать, разные вопросы задавать. Это такую дичь, вы подумайте. И я решил, как легко воспитать, по крайней мере, основную массу, подавляющую массу людей в том, что мне хочется, имея только для этого что? Власть и, самое главное, СМИ. Слышите? Самое главное – это СМИ, средством массовой информации. Тот, кто владеет средствами массовой информации, тот обладает властью. Ну, и, соответственно, деньгами. Все, самое главное – Христос сидит и размышляет о революции. Как же освободить свой народ от римского владычества? Я просто умилился. Ну, чего же ты умница какая? Да. Вот так и здесь. Католический священник, целый ряд, кстати, священников, оттуда из Латинской Америки, да, они создали вот так называемое богословие революции. Суть их очень проста, я вам уже сказал. Это полное извращение уже, полное непонимание христианства, уже полное непонимание. Непонимание, которое перешло во что? В какое-то противление даже самым основным началом христианской веры и жизни. Настоящее противление. Вот вам, оказывается, кто такой Христос. Вождь за освобождение угнетенных. Разговоры с ними абсолютно ничего, совершенно ни к чему не приводят. Они тверды в своем убеждении. И он, кстати, этот Бов даже ушел из... Ему запретили, Ватикан ему запретил выступать от имени церкви. Тогда он снял с себя сан и сказал, и как экс-священник, он теперь свободен говорить все, что угодно. Вот так. Видите даже, какие образы? Интересно? Да. Ну вот еще. Мы уже отчасти говорили над еще одним образом, но в данном случае некий акцент есть. Именно. Мессия, Спаситель человечества – не может быть казненным. Это понятно каждому человеку, даже ребенку. Спаситель не может быть казненным. Неужели не ясно? Он должен быть победителем, а не казненным. Кстати, я вам скажу, это один из самых таких доводов, который сидит прямо внутри, я бы сказал, вот этой испорченной человеческой природы, которая ничего не понимает, ну, я бы сказал, в духовном плане. Вы не думаете, когда я говорю «духовном плане», это обязательно аскетика, там, особая духовная жизнь. Да нет, ну что вы. Я не хочу сейчас говорить о высоких материях. Я говорю, человеки, в каждом человеке есть дух. И каждый человек живет не только же плотью, не только идеями, но дух есть в нем. Это же полное непонимание. Спаситель – значит победитель. А если он казнен, все. Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы в тебя поверим. А Христос что отвечает? Если и мертвый воскреснет, не поверите, если не исполняете заповедей Божьих. Так оно и есть. Дух творит себе формы. Если он уже сатанинский, ничто не изменит. Никакие факты. Ничто. Ну, друзья мои, вот этот вот тезис, вы учтите, с ним, может быть, придется встречаться, может быть, чаще всего. И главное положение здесь, и я бы сказал, просто возмущение даже. Какое? Почему Христос не родился, не стал императором? Ответьте, почему не стал императором? Он же мог преобразовать все, весь социальный строй, вы понимаете? Моментально уничтожить рабство как таковое. А с культурой, а с наукой, со всеми искусствами. А какие законы мог бы установить? Услышите? Он бы мог создать все наилучшие внешние формы жизни. Все создать. И ничего не сделал. Откуда такой вопрос? Вопрос этот, на этот вопрос, я вам скажу, хорошо отвечает Достоевский. Он сказал очень просто. Никакое изменение внешних форм существования, политические, социальные, государственные, никакие внешние изменения не изменяют человека. Человек при любом строе останется тем же. Тем же – это в каком смысле? Тем же. Со всеми страстями и пороками. А их кто будет изгонять? Никакой мессии знать, никакой император изгнать не может. Вы слышите? Никакой император. Здесь нужно что-то другое, совершенно иное нужно. То, о чем даже сейчас мы не предполагаем, совершенно иные средства. Те средства, которые могли бы человеком быть применимы к своей душе, и душу менять должны они. Средства, слышите, касающиеся души человека, самого его духа. Вот, оказывается, что нужно. Это первое. Второе. Авторитет – это совсем не то. Алексей Степанович Хомяков, о, вы его слышали, его произнесли имя, то есть фамилию, но без имени. Действительно, он замечательный и талант был, и писатель, и поэт. Верно? Алексей Степанович Хомяков, да, он же высказал очень сильную идею, когда произнес: Христос не авторитет. Церковь не авторитет. Не авторитет, говорю, это его слова, не авторитет, говорю, а истина. Что такое он сказал? Обратите внимание. Кто такой авторитет? Как его отношение? Вот, ну, я приведу такой пример. Старец, он мой авторитет. И это что значит? Я верю всему, что он говорит, и беспрекословно слушаю все, что он говорит. А правильно он говорит или нет? Я не думаю об этом. Он сказал все. Я вам приведу, если хотите, изумительные и в своем роде страшные слова одной из католических святых. Даже если бы папа был бы воплощенным дьяволом, я бы никогда не посмела выступать против него или противоречить ему. Слышите? Вот что такое авторитет. Слышишь, что такое авторитет? Не смей думать. Кстати, здесь я хочу сказать, какая разница с православием. А православие отцы говорят, нет добродетелей без рассуждения. Но рассуждение должно основываться не на своем глупом мнении, а рассуждение только тогда может быть истинным, когда по этому вопросу я прямо увижу конкретные указания, слова святых отцов. Тогда я скажу «да». Скажу «да». Я, простите, но я, видимо, не понимаю, но пока я не могу принять. Пример из современной жизни, который вот только что мне вот буквально прожужжали уши. Не буду называть имен. Живут в супружестве больше 10 лет. Но он атеист, она христианка. И пошла она к одному старцу, я говорю, не буду называть. Он сказал, немедленно или венчаться, или разводиться, потому что вы живете в блуде. Муж ей на это ответил, ты что, дура? Буду я заниматься вашими глупостями. Я не артист, чтобы там стоять, ходить вокруг чего-то. И вы меня там будете мазать или поить. Слышите? Сказал очень авторитетный для многих духовник. Вы живете в блуде, и до тех пор, пока не обвенчаетесь, или расходитесь, или вот так. Вы представляете? Для этого старца слова апостола Павла, видимо, ничто. Не спасется ли муж неверующий женою верующей? Для него нет никакого, видимо, понимания, что таинство – это не магия, в которой надо сделать то-то, 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 и Дух Святой никуда не денешься, попался в ловушку. Даже этого не понимают. Где нет веры, нет благодати, нет ничего. Даже этих вещей – авторитет. Я просто вам привожу, чем отличается православие. Православие, не православные, а православие. Нет добродетели без рассуждения. И вдруг тут мы слышим, даже если бы папа был воплощенным дьяволом, это его, точно ее слова, то и тогда я, это говорила, я вам сказал, кто это говорила? Катарина Сиенская, это учитель церкви XIV века, да. То и тогда я бы или не посмела, или не смею, в общем, возражать против чего-либо или выступать против него. Ну, как-нибудь найду, я вам зачитаю. Если не сегодня, то лет через 10, не беспокойтесь. Вот так. Вот так, друзья мои, оказывается, к чему мы говорим. Христос, да, не стал императором, он не стал авторитетом. Потому что император – это авторитет. Особенно, если хороший император. Ух, какой авторитет! Ну, император, царь, да еще помазанник, все, можно сразу падать в обморок. Кем бы он ни был, что бы он ни говорил. А помните, что Иван Аксаков писал о Петре I, помазаннике? «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем в великом деле печать проклятия легла. Ужасно, конечно. Вот. Человек сказал сущую истину. Он сказал, действительно так и было. Великое дело, еще бы, что наделал. Великое в каком смысле? Много земли перелопатил. А что сделал? Разрушил нашу русскую культуру. Развратил нашу элиту, аристократию и дворянство. Повел Россию прямо по западному пути, по пути борьбы, если хотите, против Христа. Что с церковью сделал? Что вы? Да, и на твоем великом деле печать проклятия легла. Да, Христос не стал императором, чтобы никакого не было, никакого внешнего давления на сознание человека не было. Было только его чистое учение. Вот, смотрите, вот оно, где истина. Смотрите, видите где? И человек уже это примет не потому, что он авторитет, император или папа римский. Совсем не потому, а примет только потому, когда увидит, что здесь есть истина и святыня. Вот только когда это сможет начать преображать человека. Когда я принимаю истину и святыню, а не потому, когда мне какой-то авторитет сказал, и я, не размышляя, глотаю все подряд. Вот так. Мессия не может быть казненным. Слышите? С этим вам постоянно придется встречаться. Почему он не император? Ну, и, может быть, последнее. Ну, не, конечно, последнее из того, что я хочу сказать, потому что, возможно, здесь еще множество вариантов, и вы, может быть, что-то еще скажете мне. Да. Почему он не дал такого учения, такого, говорят, по которому было ясно, что вот, вот он кто есть. Слышите, даже такие вещи. Оказывается, Христос не дал ясного учения, что он есть Бог и Спаситель. Вы подумайте только. Это откуда же идет такой вопрос, такое утверждение? Видимо, от людей, которые действительно никогда не читали Евангелия. «Я есть истина и путь, и жизнь». Он же себе сколько раз. Я и Отец одно, что же вам еще нужно? Сколько у него прямых, и тут еще начинается, почему он не дал такого однозначного учения, что все прекратились бы, все споры и недоумения. Ну, по-моему, на этот вопрос и больше и говорить просто нечего. Ну, вот так, друзья мои. Это вот приблизительная картина, которую мы все-таки должны себе представлять, должны понимать, что в человеческом сознании творится, в современном мире, чего только нет. И он, видите ли, женщин не сделал, да, священнослужителями. И он чёреньким помог, да, бороться с злыми духами, оказывается. Да. Чего он только не сделал. Это хороший, да, хороший, да. Ох, и он мечтатель, и он слабый. Да. Он главное, что он всё-таки выступил за нищих и осудил богатых. Вы знаете, в каком смысле? Опять всё. Всё исключительно в земном плане. Обратите внимание, все образы наполнены чем? Землей, землей и землей. Вот этой временностью существования никак не могут поднять свои головы кверху. Знаете, вот как животные. У них же всегда голова вниз. Только человек имеет открытый ум. И прям как животные. Недаром сейчас это животнопоклонение на Западе стало такой потрясающей стихией. Я прочитал одну заметку, как сосед подал в суд, в полицию на своих соседей за то, что они ушли, оставив кролика одного, и он теперь один страдает там в клетке. Полиция разбиралась с этим вопросом. Животнопоклонение. Или выставка какая, представляете, все выставка портретов, но каких портретов? Сняли головы человеческие, и сюда на костюмы, на платье, на прочие, всякие собачьи, кошачьи, птичьи и так далее. И все ходят, ой, ой, какая интересная. Но на самом деле действительно идет просто животопоклонение, просто... Во что происходит? Человек уже становится ниже, а ниже становится потому, что он действительно сам себя унижает. Так оно Так оно всегда и бывает, да. О чем мне еще хочется сказать сегодня? Вот мы с вами поговорили о различных этих образах, но сказали, что все-таки в православии в очень значительной степени сохраняется верный образ Христа. Но я думаю, что в других христианских конфессиях все-таки какие-то элементы все-таки есть. Все-таки не забывают, что Он и Бог, а не просто человек. Хотя сколько угодно, действительно, я вам не сказал, сколько угодно я сам соприкасался, когда меня убеждали, что Христос – это совершенный человек, но не Бог. Но не Бог. О Боге не будем говорить. Да. Так вот, что христианство, само слово это, уже несет в себе, если хотите, Христа. И поэтому мы видим в истории и видим сейчас страшную картину борьбы не только против христианства как учения, как церкви, а борьбы уже против христианства в лице носителей этого имени, против христиан. То, что происходило в первые 300 лет, вы прекрасно знаете по истории церкви. А вот что происходит сейчас, я думаю, вы тоже знаете. Я просто вам только напомню, что творится. Вот сейчас, 13-й год, вот на одной конференции читается доклад. Доклад рассматривает 169 случаев правонарушений в отношении христиан, зарегистрированных на территории Европейского сообщества. Кроме того, эксперты разбирают примеры законов, использование которых нарушает право на свободу вероисповедания христиан. Вы слышите, что любопытно? Прежде всего. И авторы доклада выявили следующие ограничения прав христиан. Ограничения на свободу вероисповедания в Бельгии, Чехии, Франции, Австрии, Ирландии. Ограничения свободы слова для христиан – Франция, Швеция, Великобритания. Нарушение свободы собраний – Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Испания. Вы подумайте, европейские государства. Дискриминационное законодательное равенство. Законодательное равенство. То есть какие-то мелкие секты и церковь, там же католическая в основном церковь, и католическая церковь уравнивается слон и моська. Забыли о том, что свобода и равноправие – это разные вещи, вы слышите? Один повар очень был искусный, очень искусный, и он приготовил котлеты пополам. Пополам положил один конь, один рябчик. Все в восторге просто, ну еще бы. И все это смешал. И получилось котлеты, конина с рябчиком. Рябчик вот такая-то птичка. Ну, конь, кажется, все знают. Так и здесь, видимо, равенство, свобода и равноправие – разные вещи. Не смешивайте это. Да, каждый должен иметь свободу, иметь свое убеждение. Совершенно верно. Это верно. Это свобода. Но равноправие, иметь равные права, извините, если каждый из нас потребует себе этот чемоданчик с чем-то, с кнопками что-то на ядерное оружие или на что там президент носит, если все вдруг получат права президента, что будет со страной? Если каждый солдат будет иметь такие же права, как и генерал, что будет с армией? Перепутали совершенно разные вещи. Да и посмотрите само демократическое устройство управления. В чем заключается? Вот вопрос обсуждается. И голосование. 51 за, 49 против. Все. 49 должны принять то, за что голосует 51. Это же демократический принцип. Разве это непонятно? И, а что из этого следует? Эти должны подчиниться очень многим вещам, которые они не согласны. Но таков демократический принцип жизни, если мы хотим ему следовать. Равно и права соответственно, видите как? И права соответственно. Право там вещания по телевидению, по радио, по журналы, газеты, участие в школах, в образовании, да, будет различным. Равноправие и свобода – разные вещи совсем. И смешивать их нельзя, но некие, и сейчас мы сплошь и рядом видим, лукавые политики, как это смешивают, гомики всякие должны иметь такие же права, да, как и все прочие. Да, должны устраивать свои парады, гей-парады. Я говорю, я только при одном условии согласен за гей-парады. Если пройдут не эти гомики, а пройдут скотоложники со своей скотиной и продемонстрируют величие человеческой личности. Вот это будет тогда здорово. И главное, это равноправие. Извините, вы гомики, вы свободны, это ваше дело. Это действительно ваша свобода. И здесь мы не можем вмешиваться. Но права такие же дать – это совсем другая категория. Тем более, когда касается, если мы уже так пойдем дальше, то мало ли какие преступные группировки, они тоже потребуют своих прав. Мы что, должны дать равные права? Не смешивайте равноправие и свобода – разные категории, разные понятия, которыми так ловко оперируют жулики. Так вот, видите, ограничение прав, законодательство о равенствах, когда дают такие же права, как в Австрии, например. Вы знаете, есть несколько, в частности, католическая церковь, она имеет право там, да, в университетах преподавания, ну, в общем, большие права. И вдруг какая-нибудь небольшая образует секта, и ей дайте такие же права. Не дают, и все, и совершенно спокойно. И против этого невозможно и возмущаться, конечно же. Все-таки слон и моська – это разные, все-таки, кажется, весовые категории. И вот последнее. Ограничение родительских прав. Бельгия, Франция, Германия, Словакия, Испания, Швеция – то, что у нас хотели и хотят. Эту ювенальную юстицию. Все права ребенка и никаких прав родителям. Родители – кто? Рабы ребенка. Ювенальная юстиция. Почему здесь… Ах, ну да, здесь Россия не указана, потому что у нас официально ее нет. Да, но подспудно то и дело приходится слышать такого рода вещи. Да. Ребенок, оказывается, как, я не знаю кто, царь и бог. Родители обязаны все делать для него и чего только не делать. Какие там перечисления, только почитаешь, диву даешься. Во что превращается? Тирания. Буквально ребенка над родителями. Недаром Христос, вот уж действительно, прям, в данном случае сказать, великий пророк, сказал: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Верно. Когда они будут воспитаны в условиях, когда они господа, а родители – это рабы, и когда вдруг рабы не в состоянии будут что-то делать, а не дай Бог еще восстанет кто-то, да, то берегитесь. Не рассказывай, как в Америке что творится. Уже ребенок пятилетний знает, уже кнопочка в квартире, он знает нажать кнопочку, и полиция тут же появляется. Да? Что тебе, папа? Что тебе, мама? Сначала штрафы большие. Потом вплоть до заключения. Вот что происходит. Один у нас учился здесь, заводчик, американец, да. Он говорит, как у него дочь, так отняли. Да. У него две дочери, одну дочь так отняли. И он говорит, что вы, это что у нас в Америке? Может быть, я не знаю, в разных штатах, может быть, по-разному. Но он просто говорит, это ужасно. То же самое в Германии, то же самое во Франции. Десятки и сотни тысяч отнятых детей. А в Финляндии вы слышали все эти, вот эти истории жуткие. Что происходит? А что происходит? Скажите, какое отношение это имеет к христианству? Во-первых, как ни странно, вот эти все факты, они происходят с христианами. Или происходят в странах, где действительно христианство традиционно является основной религией. Это одно. Второе, нужно же помнить, что христианство – это наиболее соответствующее выражение божественного закона в человеческой жизни. Закона. Дьявол всегда выступает против этих законов. Против закона, потому что против Бога. Все, что существует в мире, это не что иное, как божественные энергии воплощенные, мы же понимаем. И сказал Бог, вот вам слово, и стало так. Вот что такое все существующее. Поэтому идет буквально настоящая борьба против всего того, что связано с законами существования нашей природы, прежде всего человеческой и всех прочих, и всей природы окружающего мира. Вот в докладе отмечается это. Вы видите, какие страны? Это в Европе-то. Вот. А что они также, в докладе также приводятся случаи противоправных действий в отношении христиан и священнослужителей, особенно тех, которые борются против легализации аборта. Инциденты, связанные с вандализмом, осквернением христианских святынь, постановкой пьес и с оскорбительным для религиозного человека языком, образом или содержанием акций содомитов, направленные против свободы вероисповедания христиан, санкции против клириков, высказывающих гомофобные идеи и многое другое. В Европе сейчас что вы? В некоторых странах попробуйте только сказать, вот то, что еще у нас можно возмущаться, например, гомиками. Там попробуйте. И под суд попадете. Ну, это, наверное, у нас тоже будет возможно. Не знаю, скоро или нет, но, наверное, да. Особенно поражает факт, друзья мои, что оказывается, ежегодно, слышите, вот последние, я не знаю, десятилетия, ежегодно в мире погибает более 100 тысяч христиан только потому, что они христиане. Слышите? Не вообще христиан. Мало ли кто погибает. Нет, за веру. За то, что они христиане. Более сотни тысяч. Именно за веру. Это подумайте только. Это 21 век. Это просто что-то... Причем как? Вот этот католический прелат, глава дипломатического представительства Ватикана при структуре ООН в Женеве, говорит, исследование привело к шокирующему выводу. Более 100 тысяч христиан жестоко убивают из-за негативного отношения к их вере. Другие христиане подвергаются принудительному переселению. Их храмы подвергаются разрушению. Их лидеры – насилию и похищению. Такого рода действия были совершены в разных регионах Ближнего Востока, Африки и Азии. Кроме того, в некоторых странах Запада, где исторически христианское присутствие было неотъемлемой частью общества, я зачитываю доклад, появилась тенденция к маргинализации христианства в общественной жизни. Понятно, маргинализации? То есть на обочину, туда, как что-то третьестепенное. В общественной жизни. Стремление игнорировать его исторический и социальный вклад и даже ограничить возможность религиозных сообществ нести социально-благотворительное служение. Даже так. Потому что я не говорю носить крестик открытый. Поклонные кресты, чтение молитв, держать Библию у себя на столе в школе. Это, вы знаете, идет просто потрясающе что-то такое. Как бы этим не оскорбить чувства представителей других религий? Каких? Которых минимальные. Представьте, 100 тысяч вот христиан, и, допустим, там 5 тысяч, я не знаю, да, ну, каким кришнаитов. Да, вы не имеете права уже свидетельствовать или выражать внешне свою веру. Услышите, во что превращается? Причем это тенденция по всему миру. Вы слышите, идет по всему миру. Ну, а я уж не говорю о том, с чем, я думаю, мы уже соприкасались и еще будем соприкасаться, обязательно, слышите, будем соприкасаться. Вы же знаете, что я пророк, правда же? Надеюсь, никто не сомневается в этом? Нет, ну, молодцы, правильно, никто. Итак, что же я предсказываю? Что будет все больше и больше находиться так называемых рукописей, а может и новых заветов даже, написанных там, не знаю от кого, там от Фомы, от Иуды или еще от кого, не знаю. Или это фальшивые будут так, или, как вот последние немножко пошумели, и стало стыдно, правда, прекратили, или какие-то фрагменты находят, из которых на основании нескольких отрывочных, слышите, слов создают целый образ, целые концепции создают. Просто диву даюсь. Вот недавно, значит, это вдруг, это шум, коптский манускрипт. Да. Звонят, из Москвы звонят. Что вы скажете? Вот этот древнейший же манускрипт, нашли древнейший манускрипт, в котором, вот, оказывается, Христос был женат. Я говорю, да, ой, как интересно. Я говорю, какой же это древнейший? Это четвертый век. Я говорю, ой, какой древний. А вы раз не слышали? И стал им перечислять. Говорю, какие уже манускрипты были. Уже найдены манускрипты. Второго века сколько манускриптов? Да! Третьего века сколько манускриптов? Причем найден не как-нибудь, а целые главы и полные даже Евангелия найдены. Я говорю, там нигде ничего подобного нет. Причем то, что это именно они подлинные, об этом говорит ничто иное, как сама история христианства, в которой мы видим, как уже ученики апостолов комментируют вот все те многие вещи, о которых мы говорим сейчас, как а что-то такое. Посмотрите, у нас есть критерий. Евангелие, послание учеников Христа и затем послание учеников Христа, так называемых мужей апостольских, я не говорю уже дальше, в которых раскрываются все основные христианские истины и все основные положения, если хотите, даже жизни Христа. И вдруг здесь начинается коптский манускрипт, и комментируют там, и что только не придумают. Я полагаю. Я спрашиваю, простите, а вы какой палец в рот положили, когда это полагаете? А вот я другой положил. И что же будет теперь? И все, и доктор наук. Я говорю, ох-ох-ох-ох, падаю в обморок, доктор наук. Какие величины! Ай-яй-яй! Причем все идет из какого источника, вы знаете что? Это прикрывается этими титулами. Из каких источников? Прям каких-то развращенных источников. Хочется именно прям осквернить все, что связано с образом Христа. Я однажды приезжаю в Израиль, да, и мне дают эту брошюрку. Почитайте. Я посмотрел только одну страницу. Я выбросил, говорю, вы что даете мне гадости? Оказывается, не знаю, правда или нет, но, наверное, на русском языке отпечатано для особенно евреев, которые приезжают из России в Израиль. Это оскорбительные вещи. Просто оскорбительные, кощунственные, причем грязные. Просто отвратительно читать же, о ком угодно было бы это даже читать грязным. Слышите? О самом простом даже человеке, любого просто человека. Здесь о ком пишут? Подумайте только. Какая пропаганда, какая ненависть ко Христу. Это 2000 лет прошло. Учтите, я просто предупреждаю вас, что вот такие подобные находки будут совершаться. Обязательно. Находки в кавычках. Будьте внимательны, будьте осторожны. Существует историческая наука, у которой есть свои критерии, по которым мы можем судить о подлинности, о достоверности или, напротив, ложности и поддельности, да, той или иной находки. Потом не очень-то поддавайтесь там, вот уже определили, уже дали датировку. Сколько уже, Господи, в истории было, когда датировали только одним временем, потом оказывается совсем другое время. Причем такие колоссальные подчас ошибки, что просто диву даже даешься. Все ищут чего? Сенсации. Слышите? Современный мир ищет только сенсации. Никакая истина никому не нужна. А что значит никому? Извините, я говорю это неверно. Конечно, нужна, но пресса вся находится в одних руках. Понятно? 90-95% в одних руках. И все дуют в одну точку. И, увы, эти руки вот такие грязные. Потому что таких вещей, которые мы можем видеть по телевидению, такие фильмы, такие постановки, такие пьесы и так далее, такие рекламы, человек порядочный никогда не может произвести на свет. Вы слышите? Не может просто. Просто дайте вот просто обычному порядочному человеку. Он отвернется, говорит, вы что, меня за идиота считаете? И вдруг это преподносится. Что детям в детской литературе что преподносится? Это чьи руки? Чистые или грязные? И, к сожалению, действительно, прям удивительно, один источник идет. Вот. И этот источник уже в силу вот этой аморальности, я бы сказал, развращенности, более того, я скажу, буквально сатанинности, так, он, видите, какой имеет источник? Антихристианский. Это же нужно, друзья мои, нельзя же ходить в розовых очках. Надо видеть объективную картину и понимать, перед чем мы стоим. Ой, помоги вам Бог, я вам скажу. Помоги вам Бог, да, перед чем вы сейчас уже столкнулись и еще столкнетесь. С кем вы потом столкнетесь? Кто к вам будет приходить? С какими страшными болезнями душевными и духовными? С какой развращенностью? Если сами не будете себя сейчас, хоть как-то здесь, пока пользуюсь вот возможностями, которые предоставляет духовная школа, потому что мы все-таки изолированы, имеем прекрасные книги, можем что-то спросить, постоянно имеем возможность участвовать, быть в богослужении и так далее. Мы же имеем идеальные условия, которых я сомневаюсь, чтобы когда-либо вы еще потом получили. Воспользуйтесь, пожалуйста, ими. Идет прям борьба со Христом. Во многих случаях прямо открыто именно против Христа. В других случаях не касается, кажется, Христа. Они уничтожают всю суть его учения, пропагандируя сатанизм настоящий и полную развращенность. Имейте в виду. Да. Ой, как трудно вам придется, я вам скажу, в этом плане. Да, не знаю, вот этот коптский документ вам, там всего-то что-то 11 слов, да, причем уже странные вещи. Они, эти так называемые ученые, как будто никогда и не слышали о том, что уже начиная прям буквально чуть не с первого века, со второго уже появились так называемые апокрифы, то есть поддельные. Вы слышите, что интересный, какой психологический момент? Вот сейчас, к каждый написал дрянь какую-нибудь картину, тут же крупно подписан такой-то. Дрянь книжку, еще что-нибудь, самое главное – подпись «Я». В древности, подумайте, психология какая, думали не о своей славе, а о том, чтобы его идеи были приняты. И он, паршивец, подписывается, написал «Апокалипсис» от кого? От апостола Петра. Слышите, он подписывается Петром. Ему что важно? Чтобы его вот этот апокалипсис, который он сочинил, был принят. О чем думали? Так вот, эти ученые, я просто удивляюсь, сколько угодно этих было апокрифов, чего только не писали, в том числе и даже кощунственные вещи, могли все что угодно. Одни гностики могли сколько написать, эвианиты сколько писали, сколько всякие цельсы пытались опровергнуть христианство. И вдруг теперь нашли этот крохотный, одинсловный, так сказать, манускриптик, и давай копаться в нем. А вох, а что здесь такое? Просто это называется ученые. Слушайте, это что такое? Ну, мало ли какую гадость или вообще чушь может написать кто? Тем более в каком-нибудь четвертом там веке, третьем веке. Да что вы? А в первом веке? Слышите, вот вам. Кажется, ученые, дух творит все формы. Люди ищут какой-нибудь гадости. Где? В христианстве. Вот так. А манускрипт этот, коптский папирус, да, который относит, да, к четвертому примерно веку. Он такой, если хотите, я вам зачитаю. Не мне, моя мать дала мне жизнь. Нет, ни начала, ни конца во всех фразах. Ученики сказали Иисус. Второй отрывок. Ну-ка, постройте гипотезу. Отрицать слово, точка. Мария достойна этого. Точка. Иисус сказал им, моя жена, точка. Слово «жена-то», это же вы знаете, «жену се сын твой». Они, наверное, никогда не читали. Жена. В одном смысле понимают. Она будет способна стать моим учеником. Пусть злые люди раздуваются. Что до меня, то я с ней что бы. Образ. Точка. В науке есть... Ну, что значит в науке? Даже никакой науки не надо. Это совершенно понятно. Что из совокупности, вот совсем небольшого количества фактов, можно создать бесконечное число всяких гипотез. А критерии их? По какому критерию можем судить, какая из них верна? Ничтожное количество фактов. Разрозненные слова и подняли. Господи, новая находка. Чуть ли не новое Евангелие. В общем, я вам говорю, во-первых, с тем, чтобы показать, что действительно пытаются использовать все, что угодно, лишь бы это дискредитировать христианство. Во-вторых, еще раз предупреждаю, таких папирусов, таких бумаг еще будет и будет. И все они будут бить в одну точку. Как? Разве? Серьезно? А когда это вы достигли такой кротости? Ничего себе, вот уж никак не ожидал. Я живу и никак кротости не достигну. А вы одним махом сразу семерых побивахом. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Дура, лекс, Сетлекс. Знаете, как переводится? Дура – закон. Ах, дура – это слово суров. А я думал, по-русски надо читать. Но закон, да? Ну, хорошо. Ну, помолимся.